Да-да, привет всем. Продолжаем чтение. В поисках мистера Грина. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Тяжела ли работа? Нет. Вообще-то не такая уж и тяжелая. Правда, он непривычен много ходить и взбираться по лестницам, но не физическая усталость больше всего одолевала Джорджа Криба, когда он приступил к своим новым обязанностям. Ему пришлось разносить чеки на пособие в негритянском квартале. И хотя он вырос в Чикаго, об этом районе у него было самое смутное представление, только экономическая депрессия запросила его сюда. Нет, сама по себе работа не была тяжелой, во всяком случае, если сосчитать, сколько фунтов надлежало перенести и сколько футов отшагать, но он уже начал чувствовать ее бремя на своих плечах, осознавать ее неприятную особенность. Улицы и дома он находил легко. Но нужные ему люди жили по каким-то другим, неведомым адресам, и он чувствовал себя подобно неопытному охотнику, который бессилен выследить хитрую дичь. А тут еще день выдался отвратительный холод, осенние ненасти, ветер. Но как-никак карманы его солдатской шинели были набиты не патронами, а чеками из плотной бумаги в дырочках от сшивателя, совсем как перфорации для механического тапера. И на охотника он вовсе не смахивал. В этой узкой шинели, вроде тех, какие носили ирландские повстанцы, у него был вполне городской вид. Стройный, но не слишком рослый, он щеголял своей выправкой, хотя его поношенные вельветовые брюки были в прорехах и с бахромой по низу манжет. Выправка требовала высоко держать голову, и лицо у него покраснело от ледяного ветра, а меж тем это было лицо человека, не привыкшего скитаться под открытым небом, и серые, всегда задумчивые глаза не выражали твердой решимости. Светлые волосы на висках, длинные и на редкость упрямые, завивались поразительно тугими колечками. Он казался беспомощнее и моложе, чем был, но не проявлял ни малейшей склонности к притворству. У него было высшее образование, он имел степень бакалавра, в известном смысле отличался простодушием, любил в меру выпить, в жизни ему не повезло. И он не думал все это скрывать. Но сегодня, пожалуй, ему повезло больше обычного. Утром он вышел на работу и ожидал, что его засадят за стол корпеть над бумагами, поскольку он нанялся клерком в одной из городских контор. А вместо этого, к счастью, его послали гулять по улицам, на воле. И он был рад. По крайней мере, на первых порах, крепкому холоду и даже лютому ветру. Однако дело уже шло со скрипом, пачка чеков почти не становилась тоньше. Разумеется, эту работу ему поручили городские власти. И ясно, само собой, что на такой работе незачем слишком усердствовать. Его молодой начальник мистер Рейнер недвусмысленно дал ему это понять. Но все же он предпочитал работать на совесть. Во-первых, если определить, как быстро удастся разнести чеки, он будет знать, сколько времени можно выкроить для себя. Да и люди, надо полагать, ждут денег. Это не было для него решающим, хотя, конечно, имело некоторое значение. Но главное... Он хотел работать на совесть, просто чтобы все было на совесть. Делать свое дело честь по чести. Ведь такое дело, требующее особой настойчивости, проворачивалось ему нечасто. А этой настойчивости у него было предостаточно, и, найдя себе применение, она изливалась наружу с чрезмерным изобилием. К тому же он натолкнулся на трудность. Он не мог найти мистера Грина. Теперь он стоял в своей длиннополой шинели, а в руке у него был большой конверт. Из кармана торчали бумаги, и он недоумевал, почему так трудно найти тех слабых и немощных, которые не могут сами прийти за чеком в контору. Но Рейнер предупредил, что поначалу разыскать их будет нелегко, и дал несколько советов. «Если подвернется почтальон, всего лучше спросить у него. Это дело верное. Если же с почтальоном не выйдет, попробуйте справиться в лавке или у уличных разносчиков. А уж потом ступайте к дворнику и к соседям. Но вы сами увидите, чем ближе к нужному дому, тем меньше толку можно добиться от людей. Они не захотят вам помочь». «Потому что я чужой». «Нет, потому что вы белый. Следовало поручить эту работу негру, но сейчас мы лишены такой возможности. Вам же надо как-то добывать свой хлеб насущный, а у нас не частная контора». Работа есть работа. Поверьте, это и ко мне относится. Я ведь ничем не лучше вас. Просто у меня на 3 года больше стажа и диплом юриста. Иначе вы сидели бы на моем месте, а я отправился бы маршировать, несмотря на собачий холод. Мне и вам платят теми же долларами по тем же определенным и ясным соображениям. Причем тут мой диплом? Но как бы то ни было, мистер Крип, чеки доставить необходимо. А это требует настойчивости, которой, я надеюсь, вам не занимать. Да, я чертовски настойчив. Рейнер, сжимая резинку в левой руке, потому что он был левша, растер застарелую грязь у себя на столе и сказал: «Ясное дело, когда вопрос ставится так, другого ответа и ожидать нечего. Во всяком случае, хуже всего то, что из людей трудно вытянуть какие-либо сведения. Они подумают, что вы переодетый сыщик. Или взимаете деньги за вещи, купленные в рассрочку, или вручаете судебные повестки, или еще что-нибудь в этом роде. Вот когда поработаете там месяц-другой, все будут знать, что вы просто разносите пособие». Погода была пасмурная и морозная. Как обычно, в канун Дня Благодарения ветер, резвясь, слал по земле дым, и руки у Криба закоченели, потому что перчатки он позабыл в кабинете у Рейнера. И все упорно твердили, что знать не знают никакого Грина. Был уже 16:00. Почтальон кончил работу. Ближайший бакалейщик-негр никогда не слышал о Талливере Грине. И так, во всяком случае, выходило по его словам. Криб готов был ему поверить, ведь он, казалось, все-таки сумел убедить этого человека, что ему нужно всего-навсего отдать чек. Но полной уверенности он не чувствовал. Нужен был опыт, чтобы разгадывать взгляды и едва уловимые знаки. И мало того, нужна была твердость, чтобы тебя не спровадили, не послали к чертям, и даже властность, чтобы припугнуть в случае нужды. Если тот бакалейщик и знал Грина, он легко отвертелся. Но ведь его покупатели в большинстве своем живут на пособии. Какой же ему смысл задерживать доставку чека? Конечно, не исключено, что этот Грин или миссис Грин, если он женат, предпочитает другого бакалейщика. Женат Грин или не женат? Хуже всего было, что Крип не заглянул в картотеку. Рейнер должен был дать ему несколько часов на просмотр документации, но он, видимо, не придал этому значения, махнул рукой. Есть ли смысл всякий раз тщательно готовиться, чтобы доставить несколько чеков? А теперь самое время поискать дворника. Стоя на ветру, в ноябрьских сумерках, Крип оглядел дом. По одну сторону истоптанные, скованные морозом пустыри, по другую – автомобильное кладбище, а дальше – уходящее вдаль полотно надземной железной дороги. Такое шаткое, с виду усеянное мерцающими огнями. Двойной ряд покосившихся кирпичных галерей в 3 яруса и бетонные ступени, ведущие в подвал. Он спустился вниз и пошел подземным коридором. Толкаясь во все двери, отыскал одну незапертую и очутился в котельной. Кто-то встал и пошел ему навстречу, шаркая по угольной крошке и ныряя под обмотанные брезентом трубы. «Вы дворник?» «А вам чего?» «Я ищу одного человека, он живет где-то здесь, поблизости, Грин».
«Какой такой Грин?»
«Может быть, у вас тут несколько гринов?» – спросил Крип обнадежный. «Мне нужен Талливер Грин».
«Не, не могу я вам пособить, мистер. Я таких не знаю».
«Он калека».
Дворник согбенно стоял перед ним.
«Может, он сам калека?» «Господи, а вдруг?» Серые глаза Криба вгляделись в этого человека с беспокойством. «Не, он просто малорослый сутул. Голова, в которой бродят неведомые мысли, жесткая борода, широкие понурые плечи. От его черной рубахи и дерюги, которая заменяла ему фартук, пахло застарелым потом и угольной пылью.
«А какое у него количество?»
Крип подумал и ответил чистосердечно и просто. «Не знаю. Я его и в глаза не видел. Это могло ему только навредить, но иначе пришлось бы сказать наугад заведомую ложь, а он этого не хотел. Я доставляю пособие больным людям. Будь он здоров, ему пришлось бы прийти самому, оттого я и сказал калека». «Он наверняка прикован к постели или к креслу. У вас здесь нет такого?» Это чистосердечие с детства служило Крибу верой и правдой, но здесь его талант пропадал зря.
«Не скажу вам, сэр. На мне еще 4 таких дома, всех жильцов не упомнишь. Особливо временных. Люди, что ни день съезжают да выезжают, не знаю, и все тут».
Он шевелил черными от сажи губами, но слов Крип не мог разобрать со свистом клапанов и гудением воздуха, нагнетаемого в пылающие жерла топки. Но он угадал, о чем речь. «Ладно, все равно спасибо. Извините за беспокойство. Подымусь наверх, попробую поискать кого-нибудь, кто знает». Он снова вышел на холод в ранние сумерки, сделал небольшой крюк от подвала до входной двери, стиснутой межкирпичными столбами, и стал подниматься на 3-й верхний этаж. Под его ногами хрустели куски обвалившейся штукатурки, латунные стойки, на которых прежде крепились перила, ограждали лестницу. Холод теперь донимал его еще пуще, чем на улице, пронизывал до костей. В уборных, словно в рудниках, журчала вода. Слушая, как ветер бушует за стенами, подобно пламени в топке, он подумал: «Какое-то огромное и мрачное строение!» Чиркнув в темноте спичкой, он стал искать среди каракулей и слов, нацарапанных на стенах, фамилии и номера. Он увидел «Псих ненормальный, катись к черту!» Всякие зигзаги, рисунки, похабные надписи, ругательства. Точно так же были разукрашены и священные усыпальницы внутри пирамид и дикие пещеры на заре человечества. У него на карточке значилось «Талливер Грин, квартира 3D». Но здесь не было ни фамилий, ни номеров. Плечи его поникли. Глаза слезились от холода, изо рта шел пар. Он плелся по длинному коридору и раздумывал вслух о том, что будь он решительным человеком, вернее всего, было бы колотить в какую-нибудь дверь и орать «Талливер Грин!» до победного конца. Но он не любил поднимать шум и только чиркал спичками, ощупывая взглядом стены. В конце коридора за углом оказалась дверь, которую он не сразу заметил, и ему пришло в голову попытать счастье здесь. Он постучал, не надеясь кого-нибудь застать, но ему открыла негритянка, совсем молоденькая, почти девочка. Она едва притворила дверь, чтобы не выстудить комнату. «Что вам надо, сэр?» «Я доставляю пособие из районной конторы, что на Прерия-авеню. Еще одного человека, Талливера Грина, чтобы отдать ему чек. Вы его случайно не знаете?» Нет, она не знала. Но он решил, что она его просто не поняла. На него глядело какое-то сонное, безучастное лицо, очень нежное, черное и как бы не от мира сего. На ней был мужской пиджак, и она одной рукой придерживала ворот у горла. Волосы она расчесала на 3 пробора, 2 вдоль, еще 1 поперек, а спереди завивались вихры, как темный дым. «Может, посоветуете, у кого спросить?» «Я сама въехала только на той неделе». Он видел, что она дрожит, но даже дрожь эта была какая-то дремотная, и большие глаза бесчувственно смотрели с красивого лица, словно она не замечала холода. «Что ж, мисс, спасибо. Большое спасибо», — сказал он и решил справиться по соседству. Здесь его пригласили войти. Он был благодарен за это, потому что очутился в тепле. Людей внутри оказалось много, и все они встретили его молчанием. Человек 10 или 12, а может быть и больше, сидели на скамьях, как в парламенте. Освещения никакого не было, лишь в окно сочился тусклый вечерний свет, и от этого все вокруг выглядело непомерно большим. Мужчины удивительно толстые, в теплых комбинезонах и зимних пальто, и женщины тоже внушительные, в вязаных кофтах, шляпах и старых шубах. А тут еще кровать с целой горой подушек и одеял, черная кухонная плита, пианино, заваленное чуть ли не до потолка газетами, старинный обеденный стол в чикагском вкусе, уцелевший от лучших времен. Крип, не такой рослый, как все они, румяный от мороза, рядом с этими людьми был похож на школьника. Хотя его встретили приветливыми улыбками, он понял, еще не успев открыть рот, что ему снова не повезло, и он уйдет отсюда, с чем пришел. Но все же приступил к расспросам. «Вы не скажете, как мне доставить чек мистеру Талливеру Грину?» «Грину?» – переспросил мужчина, отворивший ему дверь. Он был в клетчатой рубахе с короткими рукавами, его взлохмоченная голова имела странную форму, вроде высокого кивера. Жилы на лбу были вздуты. «Сроду о таком не слыхал. Он что, здесь жительствует?» «Мне дали этот адрес в конторе, он инвалид, и мне надо вручить ему чек. Никто из вас не знает, где его найти?» Ожидая ответа, он терпеливо стоял в своей шинели с карманами, набитыми чеками и бланками, в темно-красном шарфе, свисавшем с шеей. «Должны же они, наконец, понять, что перед ним не студент, который подрабатывает по вечерам, помогая сборщику налогов, не хитрец, который думает их провести, притворяясь, будто разносит пособие, что он уже не мальчишка, знает, почем фунт лиха и съел много соли. Это ведь сразу видно, стоит только взглянуть на мешки под глазами и складки по углам рта. Знает кто-нибудь такого инвалида?» «Нет, сэр». Все качали головами и улыбались с сожалением. Никто не знал. «Пожалуй, так оно и есть», — подумал он, молчаливо стоя в убогом затхлом жилье, где копошились люди. Но проверить это он не мог. «А что с ним?» — спросил человек с головой вроде кивера. «Я его никогда не видел, знаю только, что он не может сам прийти за деньгами, я здесь первый день работаю». «Может, у вас адрес неправильный?» «Вряд ли. Так где бы мне еще спросить?» Он видел, что его настойчивость их забавляет, да и самому ему казалось забавными эти упорные расспросы. Он был хоть и невысок ростом, худощав, но держался независимо, с достоинством, и его серые глаза посмеивались, смотрели на всех без робости. Один мужчина на скамье гортанно произнес что-то непонятное, и женщина ответила резким пронзительным смехом. который сразу оборвался. «Ну как, никто не может мне помочь? Мы его знать не знаем. Но если он живет здесь, приходится же ему платить за квартиру. Чей это дом?»
«Компании Грейтхэм. Ихняя контора на 39-й улице».
Крип записал адрес в блокнот, но, выйдя, он остановился в раздумье, чувствуя, как у его ног трепыхается распластанная ветром старая газета, и решил, что на компанию надежда плоха. Возможно, этот Грин снимает только одну комнату. В некоторых квартирах было чуть ли не по 20 жильцов. Агент компании, конечно, знает лишь главного съемщика. Он не сможет сказать, кто остальные. Кое-где люди даже спят по очереди на одной кровати. Сторожа, водители автобусов или повара ночных ресторанов отсыпаются днем, а потом уступают место сестре, племяннику или вовсе чужому человеку, который только что отработал смену. В этом ужасном, кишащем клопами квартале между Коттедж Гроув и Эшлиндом много безвестных бродяг, которые кочуют из дома в дом, из комнаты в комнату. На лбу у них не написано, кто они такие. Они не носят узлов на спине и не поражают своей живописностью. Видишь обыкновенного человека, чернокожего, он идет себе пешком или едет в автомобиле, как всякий другой, держа руку на рычаге скоростей. Как же его узнать? Крип подумал, что агент компании Грейтхэм только рассмеется, если он его об этом спросит. Но насколько проще было бы искать, если бы он знал, что Грин престарелый, или слепой, или болен чахоткой. Какой-нибудь час посидеть над картотекой, кое-что записать, и не пришлось бы так мыкаться. Принимая трейнера пачку чехов, он спросил, что мне нужно знать об этих людях. Тут трейнер взглянул на него так, словно хотел сказать, что не стоит делать из мухи слона. При этом он улыбнулся, потому что между ними уже установились дружеские отношения. И все же, видимо, собирался изречь что-то в этом роде, но тут Стейка со своими детьми переполошила всю контору. Прежде чем устроиться на эту работу, Крибу пришлось долго ждать случая. Помог старый школьный товарищ, который служил в муниципалитете. Хотя близкой дружбы между ними никогда не было, он вдруг расчувствовался и предложил свою помощь. Конечно же, ему хотелось щегольнуть своим влиянием, показать, как он преуспевает даже в столь скверные времена. Что ж, он и в самом деле недурно преуспел вместе с демократической партией, которая держала в городе бразды правления. Крип заходил к нему в муниципалитет, и они целый год, не реже раза в месяц, завтракали вместе в баре или пили пиво. А потом, наконец, подвернулась эта работа. Крип был не прочь пойти в мелкие конторские служащие или даже в посыльные, хотя Рейнер в этом усомнился. Этот Рейнер был удивительный малый, и Крип он сразу понравился. Как и положено в первый день, Крип рано пришел в контору и долго дожидался, потому что Рейнер опоздал. Наконец он ввалился в свой тесный кабинетик так, словно только что выскочил из автомобиля после аварии на Индиан-авеню. Его худое шершавое лицо было обветрено, он посмеивался и, отдуваясь, бормотал что-то себе под нос. В мягкой шляпе пирожком, в пальто с глухим бархатным воротом и шелковым кашне, которое облегало шею до тонкого нервного подбородка, он ерзал и подпрыгивал в своем вращающемся кресле, отталкиваясь ногами от пола, как будто сидя, словно бы пританцовывал. При этом он ощупывал Криба глазами, широко распахнутыми и слегка ироническими. Оба они помолчали немного, и тем временем Рейнер, сняв шляпу со всклоченной головы, положил ее себе на колени. Руки у него побурели от мороза и были не очень чистые. Из стены тесной комнатки, приспособленной под кабинет, торчала стальная балка, служившая некогда для крепления приводных ремней какой-то машины. Прежде в этом здании была фабрика. «Вы старше меня. Надеюсь, вам не будет обидно работать у меня под началом», — сказал Рейнер. «Но я и сам всего лишь подчиненный. Вам сколько лет?»
35.
«И вы полагали, что будете сидеть в конторе над бумагами? Но обстоятельства таковы, что я должен отправить вас на прогулку».
«Ничего не имею против».
«В этом квартале нам приходится по большей части обслуживать негров».
«Я так и думал».
«Отлично, вы справитесь. Вы знаете французский?»
«Немножко.
Я сразу решил, что у вас университетское образование».
«А вы были во Франции?» – спросил Крип.
«Нет, я выучил французский по руководству Берлица. Занимался больше года, потому что так принято, если не ошибаюсь, во всем мире. И этим занимаются конторщики в Китае и туземные войны в Танганьике. Основательно выучился. Право слово. Такова уж притягательная сила цивилизации. Правда, ее несколько преувеличивают, но чего вы хотите? Я выписываю Лариле и все пикантные газетки, совсем как в Танганьике. Там это имеет необъяснимую привлекательность, но мне другое нужно. Я хочу стать дипломатом. У меня есть двоюродный брат, он служит дипломатическим курьером и рассказывает такие штуки, пальчики оближешь. Он разъезжает в мягких вагонах и почитывает книжечки, а нам приходится... Вы раньше чем занимались? Был продавцом. Где? В консервном отделе магазина «Зайди и купи» в подвале. А еще раньше продавал шторы у Гольдблата. Полную неделю? Нет, только по четвергам и субботам. Кроме того, торговал обувью. Значит, подвязались и по обувной части. Так, ну а до этого? Вот тут в ваших бумагах сказано, он открыл папку, колледж Святого Олафа, преподаватель классических языков, стипендиат Чикагского университета 1926-27 год. Я тоже учил латынь. Ну-ка проверим, кто больше помнит цитат. Дум спиро сперо.
Да декстром мизеро.
Алеха джакта эст.
Эксельсиор.
Рейнер громко захохотал. Ну, тут какие-то шутеечки для интеллигентов, мы с вами их не поймем, перевода у меня, как обычно, нет. Рейнер громко захохотал, и за перегородку стали заглядывать другие служащие. Крип тоже рассмеялся, чувствуя себя легко и непринужденно. Приятно рассеяться в такое утро, когда нервы напряжены. Когда они перестали забавляться, и никто уже не прислушивался к их разговору, Рейнер спросил серьезно. «А почему вы избрали латынь? Хотели стать священником?»
«Нет».
«Значит, просто ради этой дребедени? Ради культуры?» «И за что только люди не берутся?» – он воскликнул это с мрачным ликованием. «Я штаны просидел, все учился на юриста, и вот, пожалуйста, выучился. Теперь получаю на $12 в неделю больше, чем вы, в виде компенсации за то, что так глубоко умудрен в житейских делах. Вам, человеку культурному, я скажу, что в мире нет ничего истинного. Всюду подделки. Одно заменяет другое, а другое, в свою очередь, заменяет третье. Но все же $37 в неделю несравненно лучше 25. Хотя к истине такая замена не имеет отношения. Вам не кажется, что это понимали уже ваши древние греки? Они были мыслящие люди, но не хотели лишиться своих рабов». Крип менее всего ожидал, что первый его разговор с начальником примет такой оборот. Но ему было неловко, и он старался скрыть свое удивление. Он коротко рассмеялся и встал, жмурясь от солнца, в лучах которого вокруг его головы плясали пылинки. «По-вашему, выходит, я совершил роковую ошибку?» «Вот именно, роковую!» «Так, я не понял, кто это из них говорил». «По-вашему, я, выходит, совершил роковую ошибку?» «Вот именно, роковую, провалиться мне на этом месте, и теперь, когда вам пришлось на собственной шкуре испытать, что такое скверные времена, вы сами это поняли. Вам нужно было подготовить себя к невзгодам, а у вас, видимо, были состоятельные родители, и они дали вам возможность учиться в университете. Если я задеваю вас за больное место, скажите прямо, ваша мать баловала вас? Отец вам ни в чем не отказывал? У вас было безмятежное детство, и вы имели возможность без помех доискиваться, где-то конечная, всезаменяющая истина, тогда как другие трудились, не покладая рук в падшем мире призраков».
«Ну, нет, дело обстоит не совсем так», — Крип улыбнулся. «Падший мир призраков, ничего себе». Но теперь настал его черед преподнести Рейнеру сюрприз. «Я вовсе не из богатой семьи. Мой отец был последним подлинно английским дворецким в Чикаго».
«А вы не шутите?»
«Чего ради?»
«И он носил ливрею?»
«Да, носил. Как где-нибудь на Золотом берегу.
И он хотел, чтобы вы получили образование, приличествующее благородному человеку?»
«Нет, не хотел. Он определил меня в Армуровский институт, чтобы я занялся химическим приборостроением, но после его смерти я перешел в университет».
Он заставил себя умолкнуть и подумал о том, как быстро Рейнеру удалось вызвать его на откровенность. Мигом залез без мыла в душу, перебрал по косточкам. Позже уже на улице его не оставляла мысль о том, как далеко зашел бы он в этом разговоре, сколько еще признаний вытянули бы из него, если бы миссис Стейка не подняла такой шум. Но в эту самую минуту прибежала молоденькая секретарша мистера Рейнера и крикнула: «Слыхали, какой там переполох?» «Нет, не слыхали. Стейка разоряется вовсю. Сейчас приедут репортеры. Она говорит, что обзвонила все редакции газет, и это правда. Уж будьте уверены». «Ну что ей нужно?» – спросил Рейнер. «Она принесла стиранное белье и теперь гладит его здесь, потому что контора не оплатила ей счет за электричество. Пристроила в приемной гладильную доску, да еще привела с собой детей, всех шестерых. Они ведь в школу ходят не чаще раза в неделю. Она вечно таскает их за собой, чтобы о ней шла слава». «На это стоит поглядеть», – сказал Рейнер и вскочил с места. Он устремился к двери, следом за секретаршей. Но тут Крип спросил: «А кто она такая, эта Стейка?» «Ее прозвали кровавой матушкой с Федеральной улицы. Она постоянный донор в больницах. Получает, кажется, по $10 за пинту крови. Конечно, это дело не шуточное, но она слишком уж задирает нос. Про нее и про ее детей то и дело пишут в газетах. В тесной приемной собралась небольшая толпа, служащие, клиенты, разделенные фанерным барьером, а Стейка то орудовала утюгом, то с грохотом швыряла его на металлическую подставку и кричала хриплым мужским басом. «Мои папа и мама приехали на пароходе в 4-м классе, и я родилась у себя дома, в Робби, на озере Гурон. Я не какая-нибудь там вонючая иммигрантка. Я гражданка Соединенных Штатов. А мой муж ветеран. Его отправили газом, отравили газом во Франции, и легкие у него тоньше папиросной бумаги. Он даже в уборную сам не может сходить. У меня 6 детей. Я их одеваю, обуваю. Кровью своей за это плачу. Даже вшивый, беленький воротничок, и тот обходится в 2 капли крови. За обрывок москитной сетки, чтобы моя ведьма могла уложить в волосы, ей не стыдно было в церкви перед другими девчонками. У Гольдблата сосут мою кровь. Вот как я перебиваюсь. Хорошо бы я выглядела, если бы попробовала жить на пособие. А сколько разного сброда тут кормится. У, паразиты! Они-то... горе не знают, им можно куда угодно наняться, к Свифту и к Амуру расфасовывать бекон. Их ждут не дождутся на товарные станции, но им больше по нраву валяться на своих вшивых перинах и жрать на городские денежки.
В конторе, где большая часть клиентов были негры, она не боялась выкрикивать такое про негров. Крип и Рейнер протолкались вперед, чтобы поближе взглянуть на эту женщину. Она вся пылала яростью и упивалась собой. Большая, плечистая, золотоволосая, в полотняном чипце с розовыми лентами. Она была в черных спортивных туфлях на босу ногу. Лямки холщового фартука отстегнулись, и пышные груди, едва прикрытые мужской нижней рубахой, колыхались, мешая ей гладить детское платьице. Дети, тихие, бледные, в бараньих шубейках и ватных курточках, с каким-то молчаливым упрямством стояли у нее за спиной. Она заполнила всю контору и наслаждалась этим. Жаловалась она справедливо, ей не приходилось лгать, но вид у нее был лживый. Ее маленькие глазки бегали, и в своем негодовании она, казалось, все время хитрит с корыстным расчетом.
«Благотворители присылают ко мне милосердных сестер в шелковых панталонах, чтобы меня усовестить. А чем я хуже их? И почем они это знают? Хоть бы им всем сгореть, хоть бы им замуж повыходить, тогда они не станут отказывать другим в плате за электричество».
Заведующий конторой мистер Юинг с головой, лысой как колено, не мог ее успокоить. Он стоял впереди всех, скрестив руки на груди, и говорил своим подчиненным с важностью, вспомнив, что когда-то был директором школы. «Ничего, она скоро выговорится и уйдет».
«Не уйдет», — сказал Рейнер Крибу. «Она своего добьется. В распределении пособий она смыслит даже больше Юинга. Имеет многолетний опыт и всегда добивается своего, потому что устраивает скандалы. И Юинг это знает. Скоро он пойдет на уступки. Ему только бы не уронить достоинство. Если поднимется шумиха, его вызовут в муниципалитет и намылит ему голову. Он у нее в руках. Когда-нибудь все будут у нее в руках. Даже целые народы и правительства».
Крип не принял его слова всерьез и лишь улыбнулся. Кто станет слушать эту Стейку и какой может быть толк от ее воплей? Нет. Крип видел в ней нечто совсем другое. На его взгляд, люди слушали ее, потому что то был воинственный клич плоти и крови, хотя в нем, пожалуй, слышались отзвуки безумия. И здесь, в этой конторе, это могло вызвать лишь отвращение. Потом, когда Крип ходил по улицам, ему казалось сперва, что тень Стейки незримо витает над кварталом и объемлет все вокруг. Она была в мерцающем свете уличных огней и в зареве фонарей надземки, которые ровными рядами лучились в сумерках. А когда он зашел в бар промочить горло, запотевшая кружка и воспоминания о польском квартале в Вестсайде опять вернули его к мыслям об этой женщине. Он утер рот концом шарфа, чтобы не лазить в карман за платком, и снова отправился разносить чеки. Морозный воздух покусывал лицо, с неба падали редкие хлопья снега. В отдалении прогрохотал поезд, задребезжали стекла, и рельсы отозвались трескучим ледяным звоном. Он перешел улицу, спустился в подвал и отворил дверь бакалейной лавки, над которой затренькал колокольчик. Лавка была длинная и темная, в ней остро пахло копченым мясом, мылом, сушеными персиками и рыбой. В небольшом очаге прыгал сердитый огонь, а хозяин, итальянец с длинным, худым, поросшим жесткой щетиной лицом, выжидающе молчал. Он отогревал руки под фартуком. Нет, он не знает никакого Грина. Здесь людей знают в лицо, а не по фамилии. Случается, сегодня у человека одна фамилия, а завтра другая, и полиция тоже и не знает, ей это без надобности. Ежели кого пристрелят или зарежут, они забирают труп, а убийцу не ищут. Все равно никто им ничего не скажет, это первое. Так что они выдумывают для следствия фамилию, какая взбредет в голову. И ладно. А второе, им самим наплевать. Но и при всем желании им не найти концов, никому не узнать даже малой доли того, что происходит среди этих людей. Они режут друг друга, воруют, творят все мыслимые преступления и мерзости, мужчины над женщинами, женщины над женщинами, родители над детьми, хуже зверей, у них своя жизнь, и все их злодейства рассеиваются, как дым. Такое невиданное от сотворения мира». Он говорил долго и с каждым словом все больше воодушевлялся, плел что-то дикое и несусветное, валил все в одну кучу, куча обрастала фантазиями, домыслами, захлестывался огромный, тугой, отвратительный узел, и полавки кружились в водовороте людские головы, ноги, животы и руки. Крибу стало невмоготу его слушать, он сказал резко: «Че вы мелите? Меня интересует только, знаете ли вы этого человека?» Я не рассказал и половины. Я здесь уже 6 лет живу. Ясное дело, вы мне не верите. А что, если это правда?» «Неважно», — сказал Криб. «Должен же быть какой-то способ найти нужного человека». Убеждая Криба, итальянец перегнулся через прилавок. В его сощуренных глазах была странная сосредоточенность, и весь он как-то подобрался. Но теперь в разочаровании он сел на табурет. «Пожалуй, иной раз удастся. А вообще, говорю вам, даже полиция ничего не может поделать». «Полиция всегда кого-нибудь преследует. Это совсем другое дело. Что ж, попытайте еще счастье, ежели есть охота. Только я вам пособить не могу». Но он не стал пытать счастье. У него больше не было времени на поиски. Он положил чек Грина под низ пачки. На следующем по порядку стояла Уинстон Филд. Он без труда отыскал лачугу на задворках, она стояла всего в нескольких футах от соседнего дома. Крибу были знакомы такие трущобы с пристройками, они росли как грибы, прежде чем здесь осушили болото и сделали насыпные улицы. И все были одинаковые: деревянная панель вдоль забора, ниже уровня мостовой несколько тесаных столбов, меж которыми натянута бельевая веревка, гнилая дранка на кровлях и длинная-предлинная лестница у задней двери. Мальчик лет 12 впустил его на кухню, где у стола в кресле на колесиках сидел старик.
«Вижу я это должностное лицо», — сказал он мальчику, когда Крип вынул чеки. «Тащи сюда коробку с моими бумагами».
Он почистил место на столе. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — сказал Крип. Но Филд выложил свои бумаги, страховой полис, пенсионную книжку, медицинское свидетельство, выданное клиникой штата в Монтана, и справку об увольнении с флота, помеченную Сан-Диего, 1920 год. «Этого достаточно», — сказал Крип. «Распишитесь».
«Вы должны удостовериться, кто я таков», — сказал старик. «Вы ведь должностное лицо, и чеки не ваши, государственные, их может вручить только после предъявления бумаг по всей форме».
Эта процедура доставляла ему удовольствие, и Крип больше не спорил. Филд опорожнил коробку до дна, перебирая бумаги и справки.
«Вот тут написано все, что я сделал и чем был. Недостает только свидетельства о смерти, и можно хоть сейчас в гроб ложиться».
Он сказал это с какой-то ликующей гордостью и самодовольством. Расписаться он не спешил. Держал ручку стаймя на колени, обтянутым желтовато-зеленой плисовой штаниной. Крип не торопил его. Он чувствовал, что старику очень хочется поговорить.
«Мне бы уголь получше», — сказал Филд. «Я послал внука с ордером на склад, и там насыпали в тележку одну пыль. А для моей печки это не гоже. Все просыпается через решетку. В ордере сказано: антрацит из Фрэнклин Каунти».
«Я доложу, и мы постараемся вам помочь».
«Навряд ли будет толк. Вы это не хуже моего знаете. Это все слабые средства. Настоящее средство только одно — деньги». «Да, деньги. Все равно, как солнце. Где они блестят, там светло, как днем. А где нет, там тьма кромешная. Для нас, цветных, одно спасение — иметь своих богачей. Иначе нам никак нельзя».
Крип сидел, втянув в поднятый воротник коротко постриженную голову с покрасневшим лбом. Окна здесь были тусклые, с железными рамами. Печь раскалилась, но не создавала уюта. Сидел и слушал старика, который развивал свою мысль. Надо бы насобирать деньги по подписке, чтобы всякий месяц один негр становился миллионером, подыскивать умного, добросердечного негра и брать с него обязательства в том, что он откроет дело и будет принимать на работу только негров. Известить об этом людей можно письмами и на словах. Тогда каждый негр, у которого есть работа, станет вносить по доллару в месяц. Через 5 лет будет уже 60 миллионеров.
«Так нам придет уважение»,
— сказал он гортанно, словно бы с иностранным акцентом.
«Надо собрать и употребить все деньги, какие изводятся зря на всякую там политику, скачки. Покуда с человека дерут 3 шкуры, ему нет уважения. Деньги — это наше солнце».
Филд был негр с примесью индейской крови, вероятно, племени Чероки или Начесов, кожа у него была с красноватым отливом, и в темной кухне, рассуждая о золоте, которое сияет как солнце, он, косматый, с массивной головой, с лицом, в котором угадывалось его смешанное происхождение, с толстыми губами, сжимая в руке перо, говорил и держал себя, словно какой-нибудь из мифических властителей подземного царства, быть может, сам старый судья Минос. Наконец он взял чек и расписался. Чтобы не замусолить бланк, он прижал его костяшками пальцев. Стол качался и поскрипывал среди нечистой языческой тьмы, усыпанной хлебными корками, кусками мяса, жестянками, обрывками бумаги.
«Как, по-вашему, могу я рассчитывать на успех?»
«Об этом стоит подумать. Конечно, надо что-то сделать».
«Успех будет, если люди возьмутся за дело. И больше ничего». «Только за этим всегда и была остановка. Надо, чтобы все были единодушны».
«Да, разумеется», — сказал Крип и встал. Старик взглянул ему прямо в глаза.
«Я знаю, вам пора идти», — сказал он. «Ну что ж, дружище, Бог в помощи, спасибо за откровенность. Это я сразу чувствую».
Крип снова пересек двор, который был ниже уровня улицы. Под навесом какой-то мужчина держал горящую свечу, прикрывая ее от ветра, а другой выгружал из раскоряченной детской коляски растопку, и 2 голоса громко переругивались. Минуя навес, он услышал, как шумит ветер в ветвях и между домами, а когда вышел в проулок, увидел над рекой вышки канатной дороги, красными иглами пронзавшей ледяную высь на 100 футов, и фабрики. Они казались крохотными точками. Отсюда он не мог видеть Саунд-Бранч с деревянными пристанями и подъемными кранами у воды. Эта окраина, вновь отстроенная после Великого пожара, уже через 50 лет опять лежала в развалинах, фабрики были заколочены, дома разрушены и покинуты, и прерия вернулась сюда. Но это было похоже не на запустение, а на временный разлад той организации, которая освободила огромную энергию, стихийную, необузданную, безудержную силу огромных диких просторов. И люди не просто ощущали это, но, казалось, Крибу принуждены были слиться с этим воедино, всей плотью. И он понимал, что обречен на это, как все. Пускай родители его в свое время были слугами, но у него иная судьба. Он подумал, что им не приходилось заниматься таким служением, которое казалось никому и не нужно, и, пожалуй, вообще и не по силам человеку из плоти и крови. И никто не мог сказать, зачем все это, или предвидеть исход дела. Но это не значит, подумал он, хмурясь от задумчивости, что ему охота избавиться от этого. Наоборот, ему нужно что-то делать. Ведь ощущать поневоле эту неукротимую силу и бездействовать просто мучительно. Он знал, что это такое. Но сейчас время истекло. 6 часов. Он мог бы при желании отправиться домой, в свою комнатенку, умыться горячей водой, выпить глоток виски, прилечь на кровать, застеленную стеганым одеялом, почитать газету, сживать несколько галет, намазанных паштетом, а потом идти обедать. Но мысль об этом была ему неприятна, словно он наглотался затхлого воздуха. У него оставалось 6 чеков, и он твердо решил доставить еще хоть один – мистеру Грину. И он двинулся дальше. Ему пришлось пройти 4 или 5 темных кварталов, минуя пустыри, трущобы, груды старого кирпича, запертые школы, неосвещенные церкви, мусорные кучи, и при этом ему подумалось, что еще осталось в живых немало людей, которые видели здесь некогда новостроенные улицы. А теперь на их месте уже 2-й слой развалин. Целые века истории, претворенные в реальность едиными усилиями людей. Много было тех, которые наперекор природе, возвели этот город, но не с числа тем, которые его разрушили. Некогда здесь все было навехонькое, бросающееся в глаза, и легко могло прийти в голову, что это лишь подделки, одно заменяет другое, а теперь все рассыпалось в прах и крип. Подумал, что от этого тайное стало явным. А тайное состояло в том, что все они договорились подделываться под самих себя, договорились соответствовать своему естеству и не противоречить ему. И когда сами они сгинули, это обнаружилось. Чем иным можно объяснить однообразие больших городов? Вот Рим, который был в сущности вечен, не наводил на такие мысли. Но всегда ли он был подлинным? А в Чикаго, где эпохи сменялись быстро и все привычное умирало и вновь воскресало, преобразясь, а потом вновь умирало еще через 30 лет, обнаруживался всеобщий договор или заветы, и поневоле приходили раздумья об истинном и призрачном. Тут он вспомнил Рейнера и улыбнулся. Рейнер мал из головой. Если все это понять, многое поддается объяснению. Скажем, почему мистеру Филду пришла в голову такая мысль? Конечно, если бы люди договорились сотворить миллионера, то истинный миллионер появился бы на свет Божий. Ну а если полюбопытствовать, как эта идея осенила мистера Филда? Что ж, ведь из окна своей кухни он мог видеть залог, основу будущего успеха, надземку в сине-зеленой россыпи сигнальных огней. Люди согласились платить монетки и ездить в вагонах, похожих на мусорные ящики. Вот успех уже и достигнут, но до чего же нелепо это выглядит, как мало истинного, из чего можно исходить. Однако Йеркс, великий финансист, построивший здесь все, знал, что может заставить людей договориться. Сам по себе это был блестящий замысел, призрак из призраков. Так чего же удивляться мистеру Филду? Он глядит в корень. И тут Крибу вспомнилось, что мистер Йеркс основал Йерксовскую обсерваторию и пожертвовал на нее миллионы долларов. Как пришло ему в голову в его дворце, похожем на Нью-Йоркский музей или на борту яхты, отплывающей в Эгейское море, осчастливить астрономов? Испытывал ли он благоговейное удивление перед собственным успехом и поэтому готов был жертвовать деньги, дабы узнать, совпадает ли реальная и видимая вселенная? Да, он хотел узнать, что же существует вечно, и действительно ли, как сказано в Библии, всякая плоть трава. И он пожертвовал деньги, которые обречены были сгореть в пламени далеких солнц. «Ну ладно», — продолжал Крип свои размышления. «Все вокруг существует, потому что люди согласны существовать среди этого. Настолько мы преуспели, но есть еще истинный мир, который не зависит от людского согласия, и в нем согласие служит лишь для видимости». А как же нужда? Та самая нужда, которую терпят многие тысячи людей. Ну-ка попробуй мне это объяснить, ты, обыкновенный человечишка с возвышенной душой, презрительно спросил он себя. Почему люди согласны на нищету и почему это так отвратительно? Потому ли, что существует нечто тягостное и отвратительное во веки веков? Тут он со вздохом отогнал эти мысли, решив пока удовлетвориться тем, что в кармане у него вполне реальный чек на имя мистера Грина, который также, несомненно, вполне реален. Разве только соседи решат утаить его любой ценой. На этот раз он начал со второго этажа. Он чиркнул спичкой и увидел перед собой дверь. На стук отворил какой-то мужчина, и Крип, прежде чем открыть рот, показал ему чек, который держал наготове. «Талливер Грин здесь живет? Мне нужно отдать ему чек на пособие». Мужчина притворил дверь и пошептался с кем-то, стоявшим у него за спиной. «Он здесь живет?»
«Нет».
«А есть такой в этом доме? Он инвалид и не может сам прийти за деньгами». Крип подставил чек под тусклый дымный свет из квартиры, пахло подгоревшим салом. И мужчина взглянул, отвернув поля шляпы.
«Первый раз о таком слышу».
«А здесь никто не ходит на костылях?»
Похоже было, что мужчина задумался, но у Криба создалось впечатление, что он просто медлит ради приличия. «Нет, сэр, я таких не видел».
«Я разыскиваю этого человека целых полдня», — сказал Крип со внезапной резкостью. «И теперь отнесу этот чек назад в контору. Странно, что нельзя найти человека, когда хочешь дать, а не отнять. Ведь это же в его интересах. Вероятно, принеси я какую-нибудь неприятность, найти его не составило бы труда».
В лице мужчины мелькнуло сочувствие. «Ваша правда. Тут уж сказать нечего».
«Выходит, фамилии не нужны вовсе, если по фамилии нельзя найти человека. Ведь это сущая нелепость.
«С таким же успехом он мог бы жить вовсе без фамилии», – продолжал Крип. Позволив себе сказать это, он едва удержался от смеха.
«Вообще-то я видел тут одного горбуна. Может, вы его ищете?»
«Так он в нижнем
этаже живет».
«Где? Справа или слева? Которая дверь?»
«Не знаю. Тощий такой горбун, с палкой ходит». Но в нижнем этаже ни одна дверь не отворилась на стук.
Он дошел до конца коридора, то и дело чиркая спичками, отыскал только черный ход без лестницы, футах в шести над землей. На краю двора стоял ветхий домик, очень похожий на лачугу мистера Филда. Прыгать было небезопасно. Он поспешил назад к входной двери и через подвал выбрался на двор. Домик был обитаемый, в верхних окнах сквозь занавески сочился свет, а на картонке, прибитой под искореженным, погнутым почтовым ящиком, стояла фамилия Грин. Он позвонил и на радостях дернул запертую дверь. Замок негромко щелкнул, и перед ним открылась длинная лестница. По ней кто-то медленно спускался. Это была женщина. При тусклом свете ему показалось, будто она на ходу поправляет волосы, прихорашивается, так как руки у нее были подняты. Но она подняла их в поисках опоры. Она ощупью находила дорогу, спотыкалась и шарила по стене. К тому же она как-то странно шлепала ногами, должно быть, шла босиком. А на лестнице было холодно. Видно, звонок поднял ее с постели, и она позабыла надеть туфли. Потом он увидел, что она не только босая, но и голая. Она спускалась по лестнице, в чем мать родила, и бормотала себе под нос что-то невнятное, крупное. Рослая женщина, совершенно нагая и пьяная. Она наткнулась на него. Почувствовав прикосновение ее грудей даже через толстую шинель, он ошеломленно попятился к двери. «Вот так дичь!» — попалась ему после столь долгой охоты. А женщина бормотала себе под нос, дрожа от обиды и ярости. «Стало быть, я не умею? Вот я ему, сукину сыну, покажу, как это я не умею!» «Что делать?» — спросил себя Крип. «Видно, придется уйти. Просто повернуться и уйти». Невозможно разговаривать с этой женщиной, невозможно допустить, чтобы она стояла голая на холоде. Но он почувствовал, что не может уйти. Он спросил, «Мистер Грин здесь живет?» Но она все бормотала себе под нос и ничего не слышала. «Это квартира мистера Грина?» Только теперь она скользнула по нему злым, пьяным взглядом.
«Вам чего?»
Она сразу же отвела глаза, налитые кровью от ярости. Удивительно было, как это она не продрогла. «Я доставляю пособие».
«Ну и что с того?»
«Принес чек для Талливера Грина». Теперь до нее дошел смысл его слов, и она протянула руку.
«Нет-нет, это для мистера Грина. Он должен расписаться», — сказал Крип.
«Но как заставить этого Грина расписаться?»
«Давайте сюда, он не может».
Крип в отчаянии только головой покачал, вспомнив, как старательно мистер Филд удостоверил свою личность. «Я не могу отдать вам чек. Только ему в руки. Вы миссис Грин?»
«Может, да, может, нет. Кому какое дело?»
«А сам он наверху?»
«Полезает туда, дурак несчастный».
Конечно, он был несчастный дурак, и, само собой, ему нельзя идти наверх, потому что Грин, скорее всего, пьяный валяется нагишом. Того и гляди, он сам выйдет на площадку. Крип с надеждой поднял голову. Глухая коричневая стена уходила вверх. «Пусто.
Там пусто». «Когда так, проваливайте к чертовой матери!» — услышал он ее крик.
Он держал ее голую на холоде для того, чтобы вручить чек на топливо и одежду. Она не замечала холода, но у него от мороза и стыда горело лицо. Он попятился. «Скажите ему, что я приду завтра».
«Проваливайте к чертовой матери, чтобы духу вашего тут не было! Че шляетесь по ночам, чтобы духу вашего не было!»
Она так разевала рот в крике, что был виден длинный язык. Она стояла, растопырив ноги в длинной, холодной, похожей на ящик прихожей, одной рукой держась за перила, другой за стену, и весь дом был тоже похож на ящик, высокий, кое-как склоченный ящик, застывший в морозном воздухе среди приветливых, холодных, неприветливых холодных огней. «Если вы миссис Грин, я отдам вам чек», — сказал он, решившись.
«Тогда давайте».
Она взяла чек, зажала в левой руке поданную вместе с ним ручку и попыталась расписаться на квитанции, приткнув ее к стене. Крип озирался, словно боясь, что его примут за сумасшедшего, и тут ему померещилось, будто кто-то стоит на груди старых автомобильных покрышек возле соседней лавки, где продавали подержанные запасные части.
«А вы действительно миссис Грин?» — хотелось ему спросить, но она уже лезла наверх, унося чек, и если он совершил ошибку,
за которую предстоит поплатиться, все равно было уже поздно. И его это не беспокоило. Возможно, эта женщина и не миссис Грин, но ведь мистер Грин наверняка там, наверху. И кто бы ни была эта женщина, она заменяла Грина, которого на этот раз увидеть нельзя. «Ну ты жалкий недоносок», — сказал он себе. «Ты воображаешь, будто нашел его, но что с этого? Может, ты в самом деле его нашел, но что с этого?» И все же главное было в том, что существовал реальный мистер Грин, до которого его не допускали, считая представителем враждебного мира призраков. И хотя ему еще было стыдно и лицо у него пылало, он вместе с тем ликовал в душе. «А все-таки, — сказал он, — его можно найти!» Конец. Ну, вы держитесь там до следующего стрима. Вам всего доброго.